Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Я очень рад быть с вами. Хотелось бы, чтобы техника работала чуть лучше, я мог бы вас видеть и как-то общаться, но будем пользоваться тем, чем Бог нам позволил. Конечно, я хотел бы быть среди вас и общаться с вами, но сегодня нам придется пользоваться тем, что есть. Я благодарен за служение прекрасной церкви, пастора Виктора Семеновича, за служение братьев из церкви «Благодать» на курсах проповедников, и мы молимся, чтобы у вас было замечательное общение. И я очень рад провести с вами немного времени, отвечая на присланные вопросы, и надеюсь, что ответы помогут и ободрят вас. Поступил вопрос, касающийся послания к Евреям 6.6 и Евреям 10.26. Я знаю, что эти вопросы для вас важны, потому что во время моих поездок в разные места бывшего Советского Союза мне задавали те же самые вопросы. Давайте начнем с Евреям 6.6. То, что там описывается, чрезвычайно важно. Необходимо понять, кому этот текст был адресован. Итак, если вы разберете Евреям 6, стихи с 4 по 6, вы увидите, что автор говорит людям, которые были просвещены, которые вкусили небесного дара и которые были причастниками Святого Духа. Они вкусили сил грядущего века, а затем отпали. Затем говорится, что в этом случае невозможно для них опять быть обновленными через покаяние, потому что они снова распинают Сына Божьего и открыто Его позорят. О чем здесь говорится? Для того, чтобы не тратить много времени на объяснение, советую воспользоваться учебной Библией МакАртура, там вы найдете довольно пространное объяснение этого места, раскрывающего все детали. Но, по крайней мере, хочу сказать, ни один из использованных здесь терминов «просвещенные», «вкусившие», «причастники» никогда не встречается в Новом Завете по отношению к спасению. Эти термины не говорят о спасении. Такие слова не используются в отношении спасения. Здесь не сказано, что если кто-нибудь был обращен, оправдан, рожден свыше, освящен, усыновлен, здесь таких терминов нет. Здесь говорится о тех, кто знаком с истиной Евангелия. Те, кто были просвещены, это означает, что их разум достиг понимания. Они попробовали, но как-то поверхностно, вместо того, чтобы по-настоящему съесть. Они вкусили сил грядущего века. Что это означает? Они взирали на силы царства, которые демонстрировал Иисус, когда был на земле. Все чудеса Иисуса, Его власть над болезнями, над бесами, Его власть над смертью, все это предваряет могучий поток божественной силы во время Его тысячелетнего царства. А теперь вспомните, что это было написано евреям. Тем евреям, которые созерцали Христа, Его служение, Его жизнь, Его чудеса. В этом смысле они были просвещены. В этом смысле они вкусили добрых слов о спасении и о царстве. В этом смысле они были причастниками сил, которые полностью проявятся в грядущем веке. Однако, если отпасть в этот момент, то невозможно обновиться покаянием. Означает это следующее. Если вам было полностью лично представлено Евангелие, Христос и могущество Христа, но вы не уверовали, то вы отпадаете навсегда. Вас нельзя будет обновить покаянием, потому что вы уже знаете все откровение. Автор говорит о людях, которые имели полное откровение об Иисусе Христе, кем Он был, что Он делал, чему учил, но они повернулись к Нему спиной. И нет им возможности спастись, потому что отвержение было при полном откровении. Именно это мы видим в Евангелии от Матфея, где наш Господь обличает фарисеев, которые знали все о Христе, но сделали вывод, что Он действует силой сатаны. Иисус сказал им: «Вы похулили Святого Духа, производящего эти дела через Меня, и таким образом навлекли на Себя проклятие. Ибо такая хула на Святого Духа не может быть прощена». Итак, здесь описывается отступничество. Здесь идет речь не о спасенном человеке, теряющем свое спасение, это невозможно, но о том, кто, имея полное представление об истине, уходит от нее. Если читать шестую главу дальше, кажется, в 9 стихе, 8 или 9, автор говорит: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения». От людей, знающих истину, но отвергающих ее, он переходит к возлюбленным, которые спасены и находятся в лучшем состоянии. Итак, здесь контраст между теми, кто знает и отвергает, и является таким образом отступником, не имеющим возможности спастись, так как он сознательно отверг спасение, и теми, кто уверовал, был принят и стал участником спасения. В Евреям 10:26 в общем сказано то же самое. Там сказано, что если мы продолжаем преднамеренно грешить, после того, как получили познание истины, не остается более жертвы за грех. Другими словами, если вы отвергаете достигнутое знание о Евангелии и жертве Христа, то нет другой жертвы, посредством которой вы могли бы спастись. Такие предупреждения постоянно встречаются в послании к Евреям. Не только в 6 и 10 главе, но и во 2, 3, 4 и 5 главах. Еще в начале написано: «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении? Не пренебрегайте, не доходите до края и не отвращайтесь». Или предупреждение, повторяющееся предупреждение: «Не ожесточите сердец ваших, чтобы войти в спасительный покой» в 3 и 4 главе. Далее мы знаем, что послание евреям написано двум группам людей: верующим, они названы возлюбленными, и братьями, которые пришли к вере во Христа, и тем людям, которым было разъяснено Евангелие, но которые могли повернуться и уйти прочь. Если вы примете во внимание эти две группы, то, читая послание, сможете увидеть адресованное каждой из этих групп наставление. Хорошо, что касается подготовки к проповеди. Я бы не хотел заявлять, что существует некий абсолютный неизменный подход. Но у нас есть абсолютная и неизменная цель. Нужно понять текст Писания. Вот в чем соль. Вы хотите объяснить слушателям, что значат слова, записанные в Библии. Существует масса способов сделать это. Вы можете составить очень четкий и искусный план. Можно обойтись и без такого плана, перефразируя или как-нибудь упорядочивая пункты вашей проповеди. Вы можете сделать это по-другому. Скажем, просто последовательно объяснить Писание, используя скорее повествовательный подход к проповеди. На самом деле структура не так важна, если только проповедь понятна. Иногда я использую очень-очень четкий план. Первый пункт, второй пункт, третий пункт. Порой у меня бывают подпункты к каждому главному пункту. Другой раз, проповедуя, я просто последовательно объясняю текст. Случается, что нет никакого явного плана, но есть логическое течение мысли. Тогда слушатели могут следовать этой логике, переходам и хронологии и открывать для себя текст. Гомилетика, структура — это вещи, придуманные нами. А содержание — это то, что открыл нам Бог. Возьмите сотни студентов, научите их способом истолкования Писания. Пусть они возьмут одинаковый текст, но когда придет время проповедовать, они могут проповедовать его сотни разных способов. У каждого проповедника свой стиль. Формат проповеди, ее структура меняется от проповедника к проповеднику и от проповеди к проповеди. У меня может быть план для одной проповеди и не быть такового для другой, а для третьей это будет только частичный план. В этом может быть разнообразие. Даже мои стили проповеди разнообразны. Но постоянным остается, и это нельзя изменить, то, что вы должны объяснить людям наилучшим возможным образом, как можно более эффективным способом, смысл Писания. Здесь не идет речь об искусственном плане, хотя иногда вам придется его разработать. Мы не говорим о хороших, захватывающих иллюстрациях. Здесь не имеется в виду ваша способность применять принципы в чьей-либо жизни, какой-нибудь культуре или ситуации. Ваша цель — сделать Библию понятной, чтобы люди поняли ее. Если они поймут Слово Божье, поверьте мне, Дух Святой будет действовать, и применение последует. Иногда можно слышать, как люди говорят, «Ну, вы знаете, МакАртур преподает текст и выводит богословские истины из текста, но он не применяет его». Послушайте. Дух Святой делает применение. Если я найду одно применение или другое применение, даже третье и четвертое применение, то, возможно, мои слова будут кому-нибудь полезны, поскольку существует ряд общих для всех применений. Но ведь в церкви так много людей, так много слушающих, так много разных обстоятельств, так много разных вопросов в жизни всех этих людей, что я не хочу покрыть лишь часть или лишь некоторые из них. Все, что я хочу, это сделать текст понятным, сделать принципы этого текста ясными и навязать их на сердце, разум и совесть верующего. И как только истина проникнет в сердце, Святой Дух возьмет эту истину и понесет во все закоулки их жизни, где требуется ее применение. Я снова повторюсь, первейшая, насущная задача проповедника — сделать Писание ясным. Настолько ясным, чтобы оно пленило совесть. Настолько ясным, чтобы оно пленило сердце слушателя и привело его к пониманию. Это Слово Божье. Я должен понять его, я должен верить ему, я должен повиноваться ему. А затем Святой Дух понесет его во все уголки. Ну вот это главное. Вот чего нужно достичь. Как же я достигаю этого? Каков мой процесс? Первое, что я делаю, это читаю текст снова и снова, снова и снова на родном языке. Для меня это английский, для вас русский. Вы читаете и читаете, и делаете это до тех пор, пока не будете его знать, как свои пять пальцев. Читайте его в контексте с окружающими его стихами. Вот почему хорошо читать книгу целиком. Вот почему экспозиционная проповедь — это так прекрасно. Потому что ни одно место не вырывается из его окружения. Ни одно не превращается в островок. Каждый отрывок — часть книги. А книга имеет особенное течение мысли. Тему. Она идет с начала и до конца. У нее есть направление. И вы, изучая книгу, подходите к очередному месту, уже зная контекст, поскольку вы находитесь в этой книге. Вы знаете, куда направляетесь. Но продолжайте читать, читайте до тех пор, пока не ознакомитесь с ней полностью. Обычно текст для проповеди я знаю почти наизусть, потому что прочитал его очень много раз. Даже не пытаясь его заучить, я просто запоминаю его через постоянное чтение. Это помогает мне охватить весь текст. На следующем этапе я копаю глубже от языка перевода к языку оригинала. Это будет греческий, если я работаю над Новым Заветом, где я могу посмотреть, есть ли какие-нибудь моменты, разъясняющие, освещающие, проясняющие или обогащающие смысл. Определенно, если вы знаете греческий, то сможете работать с греческим Новым Заветом и пособиями самостоятельно. Если же не знаете, то можно найти хорошие комментарии хороших, достойных доверия авторов и почитать их. Их много, но правда на английском, и немного меньше, возможно, доступно на русском. Но если у вас нет хороших комментаторов, работающих с оригинальными языками, тогда найдите хорошие комментарии, авторские исследования в оригинальных языках тех людей, кому вы доверяете. Изучите их, и вы увидите, что это даст вам понимание языка оригинала, которое поможет обогатить текст. Так как я работаю с оригинальным текстом, я делаю такие исследования. Я все записываю на бумаге. Я беру, если я работаю с 5 стихами, то беру один лист для первого стиха, один для второго и так далее. В основном я записываю все, что приходит мне в голову относительно каждого стиха. Все, что я узнал из оригинального текста. Затем я беру комментарии и по возможности столько, сколько смогу найти, столько, сколько доступно, и начинаю их читать, записывая мысли, показавшиеся мне полезными. Затем я ищу параллельные ссылки, другие места Писания, говорящие об этом предмете и на эту тему. Кажется, в конце учебной Библии есть тематический указатель, куда вы можете обратиться, и это очень поможет вам подкрепить Писание Писанием, поскольку Библия сама себя толкует. Теперь вы знаете текст на вашем родном языке, вы немного углубились, чтобы найти некоторые греческие или еврейские нюансы, чтобы обогатить его, вы прочитали все возможные комментарии, пришло время все это записать. Теперь вы начинаете понимать значение текста. Потом надо решить, какая будет структура, как вы все увяжете вместе, и начинать наполнять проповедь библейскими ссылками. Ведь Библия сама себя поясняет и библейскими иллюстрациями, потому что Библия должна стать самым лучшим источником иллюстраций, поскольку они не только даны самим Богом, не только интересны и поучительны, они богодухновенны, и потому сильнее человеческих иллюстраций. Свяжите все это вместе, и тут вы уже очень близки к цели и к окончательной структуре проповеди. Добавьте введение, добавьте заключение, потому что вы уже знаете, в чем главная мысль. Где-то в середине процесса запишите главную мысль и то, как все другие мысли связаны с ней. Ваша задача – пояснить с их помощью главную мысль. Сделайте это очень четко во введении. Вы раскрываете главную мысль и все связанные с ней идеи в центральной части проповеди. В заключении вы повторяете главную мысль и то, как вы утвердили ее в сердцах слушателей, и то, как они должны отреагировать и как быть послушными этой истине. А затем вы берете это с собой на кафедру и проповедуете. Кстати, я полностью записываю свою проповедь сначала в черновом варианте, а затем переписываю заново в чистовом. Процесс записывания для меня – это возможность сделать проповедь личной и понятной. Когда я выхожу на кафедру, я практически не смотрю в конспект, потому что он у меня в уме. Я храню эти конспекты, потому что изученное место нельзя истолковать по-другому, ведь оно имеет свой первоначальный смысл, который не изменяется, и я подшиваю их, чтобы можно было использовать эти конспекты в будущем. Я говорил о том, что записываю проповедь, и делаю я это дважды. Получается дословный конспект. Я беру его с собой на кафедру, но не читаю из него. Многие совершают ошибку, записывая проповедь дословно, а затем прочитывая ее. Нельзя этого делать. Полный конспект вам нужен для того, чтобы яснее выражать мысли. Это помогает вам записывать переходные предложения. Как пастор, вы должны понять, о чем речь. Мы все склонны выражать идеи одним и тем же способом. И от этого становится скучно. Итак, записывать полезно, если вы проповедуете неделю за неделей, год за годом в одном месте. Вам надо записывать, чтобы излагать мысли по-разному. Если вы все время повторяете, ну, давайте поговорим о служении Святого Духа в одном тоне, теми же самыми фразами, теми же словами, люди почувствуют, что они это знают. И это ощущение сделает их невнимательными, и они не откроют для себя истину в новом свете. Поймите, в Библии столько истин. Столько истин. Я не открываю новую истину в Писании. Библия содержит в себе очень много великих истин, но подает эти истины сотнями разных путей. То же самое должно происходить и в вашей проповеди. Вы не должны говорить о чем-то всегда одинаково, но надо каждый раз повторять великие истины по-новому. В Библии так и происходит. И это одна из причин, почему я пишу конспект, так что люди, приходящие слушать мои проповеди уже 40 лет, воспринимают те же вещи в новом и свежем виде. Но когда я выхожу на кафедру, то не читаю конспект. Он проработан мною многократно. Первый раз, когда я собирал мысли, затем записывал черновой вариант, а потом чистовой, и, наконец, я несколько раз прочитывал его, а потом я беру красную ручку и выделяю определенные места на каждой странице. Благодаря этому он настолько запечатлен в моей памяти, что когда я проповедую, мне надо только взглянуть на страницу, и я все помню. Возможно, только несколько страниц спустя мне требуется взглянуть еще. Итак, вам нельзя быть связанным конспектом, но нужно его иметь, чтобы при необходимости воспользоваться. Особенно из-за того, что у вас будут ссылки, вам нужно переходное предложение, чтобы говорить ясно, и все это поможет вам. Поступил также вопрос, изменил ли я метод, которым начал пользоваться много лет назад? Ответ такой, по существу нет. Я делаю то же самое, что делал 40 лет назад. Я изучаю Библию, чтобы понять смысл, чтобы понять великие доктрины, которым она учит, чтобы показать, как эти доктрины соответствуют всей Библии. Я беру истину из данного текста и прослеживаю ее через все Писание и обогащаю понимание этих истин для моих слушателей. А затем полагаю эту истину перед их совестью. Вот что я всегда делал и делаю. Метод один и тот же. Я начинаю с чтения, потом углубляюсь в оригинальный текст, а потом читаю комментарии. Иногда в процессе я читаю другие книги. Раз я уже определился с истинами или доктринами или принципами, то теперь мне надо найти другие книги или другие источники, которые помогут разобраться с определенным доктринальным принципом. К примеру, я изучаю слово «оправдание». Я понимаю, что оправдание – это очень широкий термин и очень важная доктрина. Тогда я достал бы с полки книгу об оправдании или статью на эту тему, или проследил бы идею оправдания через все Писание и таким образом раскрыл бы эту доктрину. Итак, вы объясняете смысл текста, вы берете доктрины, которые там находятся, вы раскрываете доктрину при помощи всего Писания, и тогда слушатели видят большую картину. Полагаю, это можно назвать и взглядом с высоты птичьего полета, и взглядом с точки зрения червяка на рассматриваемый текст. А потом надо приложить эти истины к их сердцу и совести, как данные от Бога, утвердить и призвать к послушанию этим великим истинам, чтобы они любили их и поклонялись Господу, который дал им эти великие истины. Также был задан вопрос о восхищении церкви. Конечно, существует библейская доктрина о восхищении. Лучший способ разобраться с этим – рассмотреть несколько библейских текстов. Первый – Иоанна 14 глава, где наш Господь говорит: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я, да не смущается сердце ваше». Господь говорит о будущем событии, когда Он придет собрать уверовавших в Него в Свое присутствие в место, приготовленное для них. Это не тревожное событие, это событие утешительное. Что удивительно, в Иоанна 14 главе нет упоминания о гневе. Здесь нет упоминания о суде. В любом тексте, как в Ветхом, так и в Новом Завете, где говорится о возвращении Христа для установления Его Царства, содержатся элементы суда. Второе пришествие Христа всегда сопровождается словами осуждения. Он будет судить землю. Он будет судить неправедных. Он накажет злодеев. Однако в Иоанна 14 главе мы видим событие, лишенное компонента осуждения. Затем в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, то же самое, еще одно событие, в котором нет суда. И вы хорошо знаете 4 главу, стихи с 13 и далее. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших». Он продолжает говорить, что те, кто умерли во Христе, воскреснут первыми, а затем мы, оставшиеся в живых, будем взяты на облаках для встречи с Господом на воздухе. И все это будет при звуке трубы и гласе архангела, и мертвые во Христе воскресают, а нас забирают на облака для встречи с Господом на воздухе, чтобы быть с Господом. И так утешайте друг друга этими словами. Вот другое событие, где нет суда. Это опять утешительное событие. И там, и здесь Христос не возвращается на землю. Он не возвращается на землю. Мы будем восхищены на небо, чтобы быть с Ним там, где Он приготовил нам место, Иоанна 14 глава, чтобы встретить Его в облаках, чтобы быть с Ним, 1 Фессалоникийцам, глава 4. Итак, когда это случится, Иисус не придет на землю, мы будем взяты на небо, суда не будет. Это утешительное событие, а не тревожное. То же самое событие описано в 1 Коринфянам, глава 15. Там сказано, что мы очень быстро изменимся во мгновение ока. Это смертное облечется в бессмертие. Это тленное облечется в нетление. Мы изменимся. Это то же самое событие. Мы изменимся по пути вверх. И опять же, подразумевается, что мы должны быть тверды и непоколебимы, всегда преуспевая в деле Господнем, пока не сбудется обещанное событие. Далее, в Откровении, глава 3, в письме к Филадельфийской церкви, обещание такое. «Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». По-гречески «терео эк» — «сохраню из этой скорби». Мы знаем, что будет время, называемое скорбью или великой скорбью. Прежде наступления этого времени мы будем восхищены. Как это произойдет? Восхищение описано в Иоанна 14 главе, 1 Коринфянам 15 глава и 1 Фессалоникийцам глава 4. В этих текстах ясно описаны события без упоминания суда для нашего утешения и сохранения от скорби. Очень сильно отличается от этого второе пришествие, характеризуемое судом и страхом. К примеру, прочитайте 2 Фессалоникийцам глава 1, где Христос приходит в пламенеющем огне, чтобы отомстить непознавшим Бога. При втором пришествии мы вернемся со Христом, потому что до этого будем с Ним в славе во время великой скорби, по крайней мере, в течение 7 лет. Мы придем с Ним в славе, а до этого мы уже будем взяты к Нему для того, чтобы вернуться вместе с Ним. Также часто возникает вопрос о мидтрибуляционном взгляде на восхищение. Я не думаю, что есть надежное библейское свидетельство в поддержку этого взгляда. Некоторые полагают, что «посреди» означает «в середине семилетнего периода». Другие думают, что события ближе к концу семилетнего периода. Но я не думаю, что Писание учит этому. Некоторые учат посттрибуляционному взгляду на восхищение, потому что они видят различие между восхищением и вторым пришествием. Но это не имеет смысла. Зачем восхищать в конце скорби, если сразу же надо вернуться назад? В этом нет смысла. Итак, лучшим пониманием Писания, и это очень ясно для меня сейчас, после 50 лет преданности такому взгляду, будет предтрибуляционное восхищение. Это определенный момент, в который церковь будет взята. Знамений не будет, ничего не будет происходить в предзнаменовании, и поэтому мы называем эту доктрину внезапным восхищением церкви. Внезапное в том смысле, что оно приближается, стоит при дверях. Мы знаем, что существует много пророчеств, определений, ясно описанных событий, которые произойдут до второго пришествия. Прочитайте книгу Откровения. Предстоит снятие семи печатей. Помимо семи печатей будет судное время семи труб. После семи трубных звуков будут вылиты семь чаш гнева. Все эти знамения будут предварять возвращение Иисуса Христа. Но восхищение – это ближайшее внезапное событие, которое может произойти в любое время, а затем придет и время знамений, предваряющих пришествие Христа. Это очень ясно видно из Писания. Если даже посмотреть на книгу Откровения, как есть, главы с 1 по 3, церковь на земле, семь церквей, главы 4 и 5, церковь на небе, в виде 24 старцев, которые символизируют церковь, собранную вокруг престола. В 6 главе начинается скорбь. Церковь уже взята на небо. Скорбь продолжается до 19 главы, возвращается Христос, устанавливает свое царство, а затем в конце тысячелетнего царства творит новое небо и новую землю, вечное состояние. Итак, книга Откровения, я полагаю, все проясняет. Когда апостол Павел сказал ефесским пресвитерам, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию», поверьте мне, он не проповедовал им на каждый стих Ветхого Завета, и, естественно, не проповедовал на каждый стих из Нового Завета, потому что Новый еще не был записан. То есть не об этом он говорил. Проповедовать всю волю Божью значит нести всю евангельскую весть, которая начинается с истинного триединого Бога, Создателя Вселенной, с авторитета Писания, с вести о прощении и спасении и пришествии Мессии. Затем приходит Мессия, рождается от Девы, живет безгрешной жизнью, являет Бога, приносит заместительную жертву, будучи буквально воскрешен из мертвых, восходит на небо, ходатайствует, возвращается. Вся воля Божья – это полная весть об искуплении, а не каждый стих из всех книг Библии. Вот что говорит Павел пресвитерам из Эфеса. «Я ничего не упустил из того, что вам нужно знать, чтобы спастись». Мы должны проповедовать истинного и живого Бога, который триедин. Проповедуйте о божественности Христа, проповедуйте о служении Христа, Евангелии Христа. Это средство спасения только по благодати, только через веру, только во Христа. Это работа Святого Духа. Все это и составляет спасительную весть во всем ее богатстве. Вот что это значит. Тут вы правы. Один из вас спросил, а трудно ли готовиться? Это великое призвание, и я знаю, что многие из вас работают, у вас есть семьи, вы ощущаете давление. Все это мне знакомо. Поверьте, Бог наполнил мою жизнь многими и многими людьми и огромной ответственностью. Но у меня есть приоритет, и он таков. Сделать все необходимое, чтобы приготовить проповедь прежде всего. Возможно, сейчас вы не сможете сделать это наилучшим образом, чтобы оттачивать и оттачивать все мельчайшие подробности. Возможно, вам нужно пойти на жертвы, и я так поступаю. В особых случаях я захочу отработать что-нибудь тщательнее из-за особой ситуации или особой важности материала. Но в основном я просто хочу понять текст и затем довериться Духу Божьему, чтобы Он помог мне эффективно передать его людям. Я делаю все, что могу. Редко бывает, чтобы я не сказал о проповеди. Я хотел бы, чтобы у меня было больше времени для изучения. Но приходит воскресенье и среды, появляются новые возможности проповедовать, и я делаю все, что в моих силах. Проповедь может не быть идеально отредактирована, не иметь идеального качества, но я забочусь более о том, несет ли она истину, и работаю над тем, чтобы дать истинное понимание текста, и просто провозглашаю эту истину людям. Правильно используйте время и делайте все, что в ваших силах, и не ощущайте за собой вины. Это все, что Господь от вас ожидает. Я знаю, что у вас много вопросов о библейском душепопечении, и я постараюсь ответить так просто, как смогу. Библейское душепопечение – это не что иное, как библейский ответ на людские проблемы. В этом его суть. Нынешний мир наводнила психология. Она пытается разрешить проблемы с точки зрения человека. В этом ее суть. Попытка решить трудности с помощью человеческого разума. Попытка понять, почему люди делают то, что делают, с человеческой точки зрения. Тогда, если это ваш подход, вы никогда не приблизитесь к пониманию людей, ведь все их проблемы зависят от превосходящей, превозмогающей, доминирующей реальности, называемой грехом. Мы все падшие, испорченные, гордые, эгоцентричные. И это главная проблема. Мы все обольщаемся похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. И никакой психолог не сможет оказать серьезную помощь по жизненным вопросам, не понимая этой проблемы. Возможно, вы сможете подсказать им, как отремонтировать машину. Вы сможете сказать им, что они должны быть внимательнее к своим женам и добрее к детям. Вы сможете помочь им понять, как лучше распоряжаться деньгами, чтобы не было трудностей из-за их легкомысленного отношения к средствам. Вы можете поделиться с ними некоторыми хитростями, как налаживать отношения. Но глубокие перемены достигаются только божественными средствами. Поэтому, говоря о библейском душепопечении, все, что мы делаем, это говорим, как христиане, ведь только христианину это под силу, потому что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. 1 Коринфянам 2:14. Он почитает это безумием, или Ефесянам 4 глава, будучи помрачены в разуме, по причине их невежества. Но верующие понимают Божье. 1 Коринфянам 2:16 говорит, что мы имеем ум Христов. Это значит, мы знаем, что думает Христос. И поэтому понимаем проблемы жизни. Мы понимаем, почему люди боятся. Мы понимаем, почему они тревожатся. Мы понимаем, почему у них некрепкие браки. Мы понимаем, почему они напиваются. Мы понимаем, почему они совершают преступления. Мы понимаем, почему они грубы к своим детям. Духовные проблемы. Итак, библейское душепопечение просто рассматривает человеческую жизнь в свете Писания. А теперь нечто интересное. Это то, что я делаю каждый раз, когда проповедую. Каждый раз, когда проповедую, я рассматриваю жизненные проблемы с точки зрения Библии. Вот почему вам нужно быть библейским экспозитором. Это не что-то массовое, когда вы просто проповедуете толпе. Проповедь слова – это нечто личное, когда вы берете Слово Божье и передаете его прямо в сердце конкретного человека. Я уверен, и об этом говорит мой 40-летний опыт, мое самое эффективное библейское душепопечение – это проповедь. У нас в Церкви Благодать годы спустя служение душепопечения очень сильно сократилось. Такие беседы происходят нечасто, потому что многие преподают Слово Божье. Очень многие слушают проповеди Слова Божьего на кассетах, и сиди. Люди скачивают учение Слова Божьего, покупают книги о Слове Божьем. И таким образом истина Божья приходит в их жизнь. Есть те, кто еще не понимает истины, и те, кто еще не повинуется истине. В таком случае мы идем рядом с любовью и состраданием, объясняя им истину Божью. Мы хотим, чтобы они рассуждали подобно Христу о своих поступках. В этом все библейское душепопечение. Это применение Божьего Слова в жизни. И вам не понадобятся личные встречи, тет-а-тет дома, в отдельной комнате. Вы можете разъяснить им то, что говорит Священное Писание по каждому вопросу прямо с кафедры. Вот где вы совершите самое действенное душепопечение. Я обнаружил, что влияние, которое я оказываю на человека при личной встрече, намного меньше влияния, которое оказывает сила проповеди. Итак, библейское душепопечение — это простое донесение истины Божьей в жизнь людей. Сейчас у нас много людей в церкви, непрофессионалов, которые знают Слово Божье, и они помогают друг другу. В этом сила нашей церкви. Когда люди нуждаются в совете, другие верующие могут дать такой совет, потому что они понимают истину Божью. Это то, что называется новозаветным служением верующих друг другу. В процессе душепопечения вы будете встречаться с людьми и задаваться вопросом: «Я не знаю, верующий ли этот человек. Я не уверен, что он верующий». Думаю, если у вас появились такие вопросы, вам надо это проверить. Не откладывайте этого. Не думайте: «Я не хочу обидеть этого человека», ставя под сомнение его веру во Христа. Вы должны ставить под сомнение. 2 Коринфянам 13:5 Павел говорит: «Исследуйте самих себя, верили ли вы». Самопроверку мы призваны делать всякий раз, когда собираемся на вечер Господню. Пусть человек проверит себя, а потом уж ест и пьет. Я думаю, если вы сомневаетесь, спасен ли ваш подопечный из-за того, что у него греховная привычка, постоянный грех, вы должны сказать об этом. Возможно, сейчас вы не сможете отличить пшеницу от плевел. Иисус повелел: «Не выбирайте плевелы из пшеницы, потому что вы не можете увидеть разницы. Господь сделает это в день суда». Но вы должны говорить об этом. Всякий раз, если я вижу, что люди не ведут себя как христиане, или даже говорят: «Я не знаю, христианин ли я», я предполагаю, что это так, и поэтому обращаюсь к Евангелию, открывая им их нужду в истинном посвящении Иисусу Христу. Будут и такие люди, в которых вы увидите расположение ко греху в жизни, и вы придете к выводу, что из-за этой предрасположенности вполне вероятно, что они не христиане, хотя и продолжают заявлять обратное. Будьте осторожны, поскольку даже христиане могут иметь греховные привычки. Правда, это не будет заполнять всю их жизнь. Но послушайте, мы все согрешаем, будучи христианами. Послушайте Павла, Римлянам 7 глава. «Бедный я человек, доброго которого хочу не делаю, а злое которого не хочу делаю». Так что здесь тонкий момент. Все христиане согрешают. Пока мы не прославлены, мы будем грешить. Затем это перерастает в греховную привычку. Чтобы получить свидетельство истинного обращения, вы должны понять желание сердца. Ненавидят ли они грех, который видят в своей жизни? Воспринимают ли они его как грех? И ненавидят ли, как Павел в Римлянам 7 главе? Любят ли они закон Божий всей душой, пренебрегая плотью? Узнайте это. Определите, куда направлены их желания и стремления. Отличаются ли они стремлением к святости и огорчаются ли от греха в их жизни? Это показывает истинного верующего. Они сражаются по-настоящему. Итак, ожидайте не их совершенства, а их движение по пути святости, их желание так поступать. Тогда вы сможете определить истинного верующего не только потому, что он верит в Евангелие, но потому, что он ненавидит грех, который замечает в своей жизни. Ну вот, вероятно, у вас есть и другие вопросы, хотелось бы мне быть с вами и ответить на них, но у вас есть прекрасные служители Божьего Слова, которые смогут сделать это. Я выражаю вам нашу любовь от лица Церкви Благодать, и мы благодарим Господа за все, что Он делает среди вас. Я молюсь, чтобы вы провели вместе замечательную неделю. Благословит вас Бог.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.